Вторая книга царств, глава третья. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахианамы Изреелитянки. А второй сын его Далуия, от Авигеи, бывшей жены Навала, кармелитянки. Третий Авессалом, сын Махи, дочери Фалмая, царя Гесурского. Четвертый Адония, сын Агифы. Пятый Сафатия, сын Авиталы. Шестой Иефарам, от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя, и сказал Ивосфей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова Ивосфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии». И не мог Ивосфей возразить Авениру, ибо боялся его. Прежде чем дальше читать, я хочу остановиться, чтобы мы вновь и вновь могли перевести это событие в наше время. Я всегда поражался и, видимо, буду поражаться и в вечности этим удивительным глубинам Слова Божьего, которые могли говориться так, что они были применяемы тогда, 2000, 3000, 5000 лет тому назад, и сегодня остались свежи, сочны и могут применимы быть и сегодня. И была продолжительная распря между домом Давида и домом Саула. И говорится, что дом Давида усиливался более и более, а дом Саула ослабевал более и более. Что Дух Святой хочет сказать нам сегодня? Сегодня Он хочет сказать нам о том, что всякий дом устрояется кем-либо, но устроивший все есть Бог. Это место Священного Писания записано Евреям, 3 глава, 5 стихом. Что всякий дом устрояется кем-либо, то есть очень много домов сегодня устрояется, но до конца довести строение и устроить его, привести его в состояние непоколебимости, может только Бог. И Слово Божие говорит, это в 6 стихе 5 главы Евреям: «Дом же его мы, при условии, если дерзновение и упование, которым хвалимся, сохраним до конца». Речь идет о доме. Апостол Павел Коринфянам объясняет нам ситуацию. Смотри, кто из чего строит. Дом его мы все вместе, но также и каждый отдельный человек является храмом всемогущего Бога, ибо вы дом Бога живого, потому что Дух Божий живет в вас. Сегодня Дух Святой хочет показать дом отдельного человека, и мы строим этот дом, мы пытаемся его устроять, каждый из нас. Нет таких людей, которые бы именем Иисуса Христа не пользовались и не устрояли бы свой духовный дом, свое духовное жилище. Но, повторяю, все устраивает Бог. И Бог не все дома устраивает. Есть дома, которые Бог будет разорять. Есть дома, которые Бог будет испытывать. Христос привел однажды такую притчу. Он привел притчу о строителе, об одном человеке, который построил дом свой и углубился, и построил его на камне. Другой же строитель тоже устроял дом и построил его на песке. И когда налегли воды и ветры на дом, который был построен на песке, он упал. И строение, и падение этого дома, написано, было великое. Но когда наперли воды и ветры на дом, который был основан на камне, то он устоял. Место Священного Писания, притчи 1, 12 глава, 7 стих. «Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит». Речь идет, что почему этот дом упал? Потому что это был дом нечестивого человека. Вы знаете, что нечестивые люди, развратные люди, беззаконные люди, надменные люди никогда не будут строить на камне. Они никогда не будут углубляться. Дом беззаконных разорится. Притча 14 глава, 11 стих. 15 глава, 25 стих притчи. «Дом надменных разорит Бог». Надменные и беззаконные – это одно и то же лицо. И каким образом будет разоряться дом? Не просто дом беззаконных разорится сам по себе. Написано: «Бог разорит его». Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Смиренные люди проходят в глубины земли, прообраз смерти Господа Иисуса Христа, и строят дом свой на камне. Камень – это твердость, это непоколебимая праведность, которую мы получаем даром и Когда мы получили ее даром, у нас есть достаточно смирения, чтобы всегда сказать: «Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь вовеки и веки». И когда вы это говорите, у вас нет малейшего: «Я страдал, я жертвовал, я исполнял волю твою». Нет, нет. Вы говорите: «Он искупил меня, и поэтому я не поколеблюсь. Я в его крепких руках». Дом праведника – это человека, который принял оправдание даром. Но апостол Павел говорит: смотрите, кто из чего строит. Кто-то строит из сена, соломы, кто-то строит из драгоценных камней. Чье строительство устоит? Есть такое место Священного Писания, это пророк Авдия, у него всего одна глава, 18 стих. «Дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исава соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». Исав – это двойник, это близнец Иакова. Они выросли, они были зачаты в одной утробе матери. Это близнецы. И Исав вышел первым и получил первенство. Иаков был вторым человеком. Он уже не имел права на первенство. Но однажды Исав пренебрег своим первородством ради того, что желудок его был пуст, и голод одолевал его. И у него не было даже терпения приготовить самому себе пищи. Пищи было достаточно, нужно было только приготовить. Но у него не было. У него были жены, он мог бы пойти к женам, но он не хотел идти, он дошел до жилища Иакова: «Пройди еще немного». Но желудок требовал пищи, и он сказал: «Послушай, дай мне этого красного, что там у тебя есть». Была обыкновенная чечевичная похлебка. Это не был какой-то особый обед, но когда желудок требует пищи, хоть кусок хлеба какой ни есть, давай. Но не тут-то было. Иаков говорит: «Отдам, пища моя. Или пойди приготовь сам себе, или дойди до своего шатра, и там жены, наверное, тебе что-то приготовили. Отдай первородство, продай мне». «Да что мне это первородство, я есть хочу». То есть чувства человека настолько были обострены, что он даже не посмотрел, что мне первородство. И написано: «И продал, пренебрег». Это не было простое, это было пренебрежение первородством. Он не смотрел на это. Потом однажды он очнулся и горько плакал. Но Бог не изменился. Однажды человек пренебрег Бога, потому что у него эмоции взыграли. Это тип душевного человека, эмоционального человека, который живет чувствами. Дайте чувствам волю, дайте пищу для этих чувств. Что мне потом? Это первородство. Дайте, чтобы эти чувства, дайте, чтобы я чувствовал, что Бог пребывает на этом месте. Не всегда будете чувствовать Бога на этом месте. Вы можете иногда почувствовать присутствие злых сил на этом месте. Здесь говорится: «Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведного устоит». Речь идет о том, что придут темные дни, и сатана будет нападать на вас, так же, как и на нечестивых. Настроение нечестивых, и Бог попустит. Бог откроет ему путь для нападения этим водам и этим ветрам, как на тот дом. На Давида напали несчастья, несчастья были жуткого порядка, но дом Давида устоял. Жизнь его все время колебалась на волоске, Саул гонялся за ним, но он крепко держал праведность свою, не поднимая руки на помазанника Господня. Он сказал: пусть он пойдет на войну или просто умрет, но моей руки не будет на нем. Он не погрешал, и он ходил в праведности своей, и Бог был с ним. Он устроял свой дом в такое скорбное для него время, но устроивший все был Бог. Саул тоже устроял дом свой, и у него были лучшие возможности. Он был царь, признанный всем народом. Давид был государственным преступником, особо опасный преступник, разыскивается по всем селам и городам государства Израиль. Настолько, что ему нужно было убежать, и он убежал с шайкой бандитов и воров. Все негодные люди, все должники пристали к нему, и он сбежал с ними. Но когда он возвратился, он был и стоял на праведности. Когда он возвратился с этими людьми, это не была шайка, это была организованная армия праведных людей. Это были львы, каждый из них был лев. Праведник смел, как лев. Бог делал победу и давал победу этим людям. Дом Саула был очень многочислен, весь Израиль был на стороне его. Давида воцарили в Хевроне, и только одно колено признало его царем. Он находился в Хевроне. И между этими домами была продолжительная распря. Теперь хочу обратиться к Саулу. Нет, это не тип душевного человека, это тип духовного человека, потерявшего свое помазание. Как Исав и Иаков родились в одной утробе, но тот пренебрег первородство. А этот боролся с Богом, пока признал, что он Иаков. Иаков — это имя, запинающее лжец, обманщик. Я знаю, некоторые матеря любят называть своих детей Иаков. Узнайте значение имени Иаков и потом называйте Иаковым. Бог переименовал его и дал ему имя Израиль, то есть победитель. Но победа Иакова заключалась в том, что он смирился пред Богом своим и признал свое природное состояние, что он лжец. Бог сказал ему: «Как тебе имя? Имя твое?» «Боже, я грешник, но я тебе сделаю праведным». Бог дал ему победу. Слово Божие говорит, какая это была борьба. Пророк говорит, плакал и умолял его. Когда Исав был близок к нему и готов был уничтожить его, это была душа. Иаков не был на этот момент душевным человеком. Я знаю, есть книги проповедников, пасторов. Это тип душевного человека Иаков и тип духовного Израиль. Нет. Исав тип душевного человека, а Иаков это тип духовного человека, но еще не возросшего. И для того, чтобы возрасти в полную меру возраста Христова, нужно было признать, кем ты родился, кем ты являешься на самом деле, откуда тебя Бог взял, из какой скалы тебя иссек и из какого рва тебя поднял. Это нужно всегда помнить. Всегда. И никогда не забывать, из какой скалы мы иссечены и из какого рва мы извлечены. Это положение и состояние дает смирение. Никогда не забывать, кто мы. И всегда полагаться на того, кто силен устроить наш дом. И здесь говорится, что идет распря и идет война. Я знаю, сегодняшние проповеди – борьба духовного с душевным. И редко вы услышите проповедь духовного с духовным. Но мы сегодня разбираем проповедь «И война духовная с духовным». Саул, духовный человек, потерявший свое царское помазание, не утвердилось его помазание, и на смену ему пришел другой человек. Они устрояли домы свои, но Бог поставит определенно свою точку. Он должен испытать каждый дом. Он должен испытать каждый сосуд, который вышел у него, как у горшечника. И если сосуд не понравится, он разобьет его. Он разорит его, если сосуд не будет тем, чем Бог хочет видеть его. Каким Бог хочет видеть его? Каким же Бог хочет видеть нас? Во-первых, Бог говорит, я прославлю дом славы моей. Он говорит, я прославлю дом славы моей. Иисус в другом месте сказал, если вы исполните мои слова, мы придем с Отцом. Обитель сотворим у этого человека, и мы будем служить ему. Я часто говорю, я не знаю, как Бог будет служить, но Он сказал, я прославлю дом славы моей. Он обещает прославить дом. Дом же его мы. Он прославит наши смертные тела. Он даст нам славные бессмертные тела, Он уже приготовил их. Сегодня Он живет в этом теле, но Он пообещал прославить свой дом, и Он прославит его. Сатана сегодня бесславит нас болезнями. Он бесславит нас генетикой суеты, переданной от отцов, когда нам передаются именно болезни генетическим путем, когда передаются характерные черты, противные нам, но мы видим, они проявляются в нас. Мы видим, в нас проявляется отец и мать, то есть характеры их, и мы ненавидим эти характеры. И Слово Божие говорит, если ты ненавидишь, отрекайся от этого. Тот, кто ненавидит, тот потеряет душу свою, а тот, кто любит и говорит «нет». Мой папа и моя мама. Посмотрите на свою маму и на своего папу через Слово Божье. Какими бы они ни были прекрасными, но они генетически грешны, такие же, как самый отъявленный преступник. Поймите, что все от Адама родившиеся люди родились грешниками. Не возносите никого и не низвергайте никого. Слово Божье всех заключило в непослушание, чтобы всех помиловать. Нет праведного ни одного, все согрешили. Но когда человек теряет свое помазание, он начинает утверждаться собственной праведностью. У Саула это было, и это собственная праведность, лишь бы она была пред народом. Но почти меня пред народом, говорит он Самуилу. И вы видите, как делает Давид. Почему дом Давида устроялся? Что, он не согрешал, он не падал, не делал ошибок? Делал, и, быть может, хуже, чем Саул. Но он умел каяться. Он умел признавать свою вину. Он не прятался за Самуила и не выставлял пророка, только почти меня. Если у него был грех, об этом знал весь Израиль. Он одевал вретище. Он ходил и плакал. Ему теперь было не до Израиля. Он ходил и кричал: «Духа твоего святого не отними от меня». Он плакал и призывал суд Божий на себя. Он говорил ангелу Божию: «Овцы не повинны, пусть придет меч ангела, который стоял над Иерусалимом, мы будем читать дальше, на меня и на дом отца моего». А эти овцы при чем? Это был настоящий пастух, который готов был принять удар на себя, лишь бы овцы остались целы. Для Саула было главным, чтобы его праведность осталась невредимой, а там не важно, что будет с овцами. Ты же знаешь, что у тебя уже нет праведности, ты ее потерял. Овцы об этом не знают. Пусть только овцы не знают об этом, что со мной произошло. Настоящие помазанники никогда не стыдятся признавать ошибки и падение свое. Поэтому Бог их и поднимает, и называет их праведник. 7 раз упадет, но встанет. И когда устремляются воды, испытания на этот дом, он устоит. И здесь именно мы видим, как Бог начинал разорять дом Саула. Это был Бог. Дальше 3, 4, 5 глава будет описывать и показывать нам, каким путем Бог будет разорять дом Саула. Чтобы мы увидели, и каким путем созидает дом. В притче 24 глава говорится, каким путем Бог созидает. Это один из путей. Мудростью устрояется дом. Как только вы теряете помазание, вы теряете мудрость. Вы знаете, что Херувим осеняющий, павший Херувим, он не был один из лучших ангелов. Он был в плеяде лучших ангелов, но там были еще лучшие ангелы, до которых ему никогда не дотянуться. Слово Божие, которое говорит: «Взойду выше звезд Божиих, поставлю престол мой», это говорит о том, что были звезды, которые стояли выше, чем он. Положение и достоинство некоторых ангелов было выше, чем у него. И он завидовал этим ангелам. И он говорит: «Выше звезд вознесу престол мой». Нет, не вознесешь. Вот то положение, которое тебе дал Бог, вот в том ты и будешь. Не вознесешь. Ты будешь устроять свой дом. Он хотел устроять дом свой. Но что произошло? Устроять должен Бог, но он неправильно устроял и потерял свою мудрость. Слово Божие говорит: «Ты был премудрее Даниила». И теперь мы видим его павшего. Он полевой зверь. Хитрый полевой зверь. Есть разница между мудрым Херувимом, сотворенным в день сотворения, нанизаны были на тебя камни драгоценные. Ты был величествен и неотразим в своей красоте. А теперь ты зверь полевой, хитрый. Хитрость — это не сила ума, это слабость ума. Когда не хватает силы ума, мудрости, тогда человек применяет хитрость. Хитрость — это коварство. Это коварство. Это черта сатаны. Бог не хитер, Бог мудр. Бог мудростью устрояет свой дом, а сатана хитростью. Точно так устрояют хитростью свои дома люди, потерявшие помазание. Он потерял свое помазание и устроял хитростью дом свой. Бог создал змею, в буквальном смысле слова, эти рептилии, и мы видим их, и у нас ужас перед ними всегда. Но Бог дал ей мудрость. Она прообраз дьявола, но она не дьявол. Лев тоже прообраз дьявола, но лев не дьявол. Христос тоже прообраз льва, но Христос не лев. Христос — это Бог, Он просто брал прообраз. Христос — прообраз тельца, но Он не телец, не бык. Он прообраз человека, но Он не человек, Он Бог. То, что Он облегся в человека и стал человеком, это не говорит, что Бог — человек. Бог не человек. И Слово Божие так и говорит: Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. И когда он стал сыном человеческим, он оставил свое божество. Не почитал хищением быть равным Богу, имеется в виду, смирил себя и стал человеком. В буквальном смысле. На это время он оставил свое божество. Но я возвращаюсь назад. каким образом Бог будет разорять домы людей. То есть он будет испытывать, он не будет разорять с целью дом, но он начнет испытывать его. Но он не начнет испытывать до тех пор, пока мы его не построим. Вся беда заключается в том, я говорил об этом и еще раз скажу. Мы видим успех в некоторых служений. Мы видим успех некоторых отдельных личностей, которые строят свои дома. И нам показывают на них, говоря, посмотрите, какой успех. Посмотрите, сколько гуманитарной помощи они разнесли. Посмотрите, сколько тысяч людей, сотни тысяч получили спасения и Евангелий. Но приходит день. И испытание потрясает этот дом, и он падает. Как будто бы мы будем получать награду за спасенные души. Я уже как-то говорил, ко мне иногда подходят люди. С нашего собрания уже не подходят такие люди. Вы уже прекрасно осведомлены и просвещены, и слава Богу. Но подходили ко мне люди и говорили, брат, что мне делать? Я ни одной души к Богу не привела, ни одного снопа. Будет ли мне спасение? Сколько ни ходила, уже ну хватаю, сыночек, покайся. Уже ну, доченька, хватаю людей на дороге, умоляю покаяться ради своего спасения. Людей научили. Хоть одну хотел бы душу я в руках своих нести. Вы знаете, что Спаситель это не человек, это Бог? Что Бог спасает, что миссия спасения не принадлежит человеку. Мы устрояем, мы проповедуем, но спасает Бог, касается Дух Святой, не принадлежит нам эта часть. И потом сноп, который мы хотели бы нести. Вы знаете, какие снопы Бог хочет, чтобы мы несли? Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера, и потому прославится Отец Мой Небесный, если вы принесете много плода. Я прославлю дом славы моей. Каким образом Бог прославит? Через ваш плод. Плод Духа, измененный характер, а не сколько людей вы приведете ко Христу. Ко Христу людей приводит Бог. Он использует людей, но все-таки приводит Бог, не мы. Я могу проповедовать, но я не могу открывать сердца людей. Открывает Дух Святой. Павел говорит, мы пленяем всякое непослушание в послушание Христу. Но в другом месте он скажет, каким путем он это делает. Силою Божией, благодатью Божией, которая не тщетна во мне. То есть это Дух Святой. Делал через Павла и будет делать через вас. Но человек хочет присвоить это себе. Это через меня. Значит, я что-то такое стою. Нет, ничего ты особенного не стоишь по отношению других людей. Просто Бог назначил одному такое дело, другому такое, и смотрит, как мы его исполним. Как мы его исполним, но ждет он все-таки плода. Он ждет плода измененного характера. И поэтому устроение может быть величественным, славным, но однажды придет всему конец. Вы знаете, каким славным было папство в свое время? И сегодня еще осколки католицизма настолько сильны, что самая сильная христианская религия сегодня пока что не протестантская, а католическая по успеху и численности. Католическая. Но этот дом уже ослабевает и падает. Вы скажете, протестанты? Нет. Протестанты тоже ослабевают и падают. Это только название протестант. Протестант чего? Протестант праведности. Сегодня многие так называемые протестанты воюют против праведности, против Иисуса и против помазания, называя себя протестантами. И многие католики сегодня получают крещение Духом Святым со знамением иных языков, оставляют грешную жизнь и начинают жить святой и праведной жизнью. Так что не важно, кем вы называетесь. Важно, есть ли этот плод и приняли ли вы силу Святого Духа, который не является иным языком. Если я и сказал, Бог крестит их Духом Святым, Бог крестит Духом Святым всех, кто желает. Это тоже дар, как и спасение. Его не заслуживают, его не вымаливают, его не ожидают, его просто принимают. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавшие, мы даже не слышали о нем? Кто же строит ваш дом? Как же вас научили строить? Во что научили выпрашивать стоять Дух Святой? Да, написано, так и Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Это Иисус обратился к ученикам, еще Дух Святой не нисходил на землю. Он сказал, просите, и Бог пошлет вам именно Духа Святого, не кого-то другого. Просите, и как Отец, обыкновенный Отец у вас есть, если Отец, Сын попросит хлеба, Он не даст змею, если попросит яйцо, не даст камень, так и Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Не отлучайтесь из Иерусалима и ждите обещанной силы. Они ждали и просили. И когда он пришел, после этого они уже не ждали и никогда не просили. Как только они проповедовали о Христе, Дух Святой моментально сходил на присутствующих. Скажите, Корнилий ждал, Корнилий заслуживал его? Во-первых, у него были милостыня, у него были посты, у него были молитвы, но он был не спасенным человеком. Но как только он принял спасение через проповедь Петра, вместе со спасением Дух Святой сошел, и они стали говорить на иных языках и пророчествовать. И апостол Петр говорит, как и на нас вначале. Некоторые говорят, мы получаем спасение вместе с крещением Духом Святым. Нет. В другом месте апостол Павел, проходя город Ефес, встретил спасенных людей, уверовавших уже. Они уже были спасенные. И он спросил их, приняли ли вы Духа Святого уверовавшие? Они говорят, а мы его приняли вместе со спасением. Мы баптисты. Все баптисты принимают Дух Святой вместе со спасением. Знаете об этом? Они так всех учат, что мы принимаем Духа Святого. Но когда Павел стал говорить о Духе Святом, оказалось, что его у них нет. Тогда он спросил, во что же вы крестились? Говорит, в Иоанново крещение. И тогда Павел стал проповедовать им о крещении во имя Иисуса Христа. И тогда они крестились, и сошел на них Дух Святой. Видите, иногда крещение Духом Святым люди получают до крещения водою, иногда после. Это не имеет значения. Мы находим и те, и другие варианты. Я говорю об устроении дома. Я не хочу уклониться. Когда Бог начинает устроять ваш дом, Он говорит, если вы не построите его на камне, на праведности, и если не будет эта праведность в силе... Почему иногда люди говорят, да, у меня, я принял праведность. Если вы приняли праведность, вы примете Дух Святой. Вы примете Дух Святой, обязательно. Потому что Дух Святой дается всем спасенным даром. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию на всякую плоть, и будут пророчествовать. Вы знаете, что подлинный устроитель дома – это Дух Святой. Он управитель в Троице. Он управляет всем. Иисус сказал, лучше, чтобы я ушел, а Он пришел. Если я не уйду, то Он не придет. А если я не уйду, и Он не придет, то дом не будет устроен. Дом должен устрояться Духом Святым, но Дух Святой является помощником человека. Функция этого управителя не делать за человека, а помогать человеку. Он помощник. Я должен делать, и тогда он будет мне помогать. Я должен сделать решение, иногда очень трудное. Я должен чем-то пожертвовать и сказать, Господи, я иду, исполняя Твою волю, помоги мне. Иногда это решение кровавым потом дается в Гефсиманском саду. Тогда приходит Дух Святой и помогает. Но пока вы не сделаете решение, Дух Святой не придет и не поможет ни вам, ни мне. Всякий дом устрояется кем-либо, но устроивший все есть Бог. Вот почему многие служения к концу веков будут разорены. Многие люди будут разорены, вера их будет разорена, дом их сгорит, потому что он построен из соломы. И знаете, от чего сгорит? От того, чего сегодня боится эта солома. У них учение о проклятии. Здесь написано, я сделаю дом Иакова и дом Иосифа пламенем, а дом Исава соломою. Вы видите, что сгорать они будут не просто от Бога, и Бог будет разорять их через дом Иосифа. Через людей, у которых будет Слово Божие, которые смогут открыть его и сказать, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеком. И у них не будет страха. Сатана в это время будет говорить им, а что, у тебя все в порядке? И вы скажете, да, у меня все в порядке. И религия вам скажет, вы надменные и гордые. Нет такого человека, у которого было бы все в порядке. И тогда мы их приглашаем в наше собрание. Я говорю, придите сюда. И я брошу клич и скажу, поднимите руку, у кого все в порядке. И вы увидите, что 90 с лишним процентов поднимут ее. У кого все в порядке, кто праведен во Христе Иисусе. Слава Богу, благословен Господь. И видите... Этот дом праведника, он устроен на камне, потому что надежда, я не рассматриваю в это время себя, а я рассматриваю жертву Христа, и в ней я совершен. Они говорят, ну а дела все-таки, брат, а дела? Я говорю, хочешь посмотреть дела, пойдем на Голгофу. Вот оно дело, он умер. Это дело. Я своими делами не могу оправдаться, я только могу уже жить праведной жизнью, как праведник. Вы не можете стать праведниками, делая правду. Грешник не может делать праведных дел, чтобы стать праведным. Для того, чтобы творить правду, вначале нужно стать праведным. А стать праведным, нужно родиться праведником. Это точно так же, как и материалисты. Они никак не могут понять. У них всегда, вы их можете ловить, точно как и этих законников. Что раньше, желудь или дуб были сотворены? А ну-ка, люди эволюции, с высоким гением ума, Бога нет. Скажите, желудь или дуб? Курица или яйцо? Я был ребенком в школе. В первом классе, во втором классе, в третьем классе. И всех ставил в тупик. Приходили с Министерства просвещения в тупик. Я был в армии, я ставил в тупик генералов. Они не могли отвечать на это. Что, желудь или дуб, курица или яйцо? И все. Вся эволюция Дарвина летела в бездну. Если скажут яйцо, его должна снести курица. Если скажут курица вперед, она должна вылупиться из яйца. Если скажут желудь, то он должен вырасти на дубе. Если скажут дуб, он должен вырасти из желудя. А эволюция что говорит? А эволюция как раз эти вопросы не рассматривала. Первая книга Бытие говорит: «И сказал Бог, да произведет земля траву, сеющую семя по роду своему, и всякое дерево, у которого плод его на земле, и семя его на земле». Бог произвел сразу деревья. Потом он сказал: «Да произведет земля душу живую, и птицы да полетят над землею». Вода да произведет птиц, вода произвела птиц. Земля – животный мир. А потом уже эти птицы стали нести яйца и воспроизводить себе подобных. Как просто. Точно так же просто и здесь. Праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Вначале мы становимся праведными, даром по благодати, а потом только можем творить правду. Но невозможно устремляться к праведности, чтобы стать праведным. Вот я еще немного попощусь, помолюсь, помолчу, не буду кричать, не буду делать того и другого. Ах, сорвался, ух, обидно. Это все ты виновата, кричит на жену, ну из-за тебя, ну надо же. Я встречал одного мужа, он умолял свою жену: «Дорогая, пожалуйста, не постись». Когда, говорит, она постится, она такая злая, говорит. И тогда в доме я, говорит, уже боюсь по дому ходить, говорит. Иногда она от злости в посте начинает бить посуду, ломать вещи, если там где-то что-то. Потому что люди не понимали, что такое пост правильно, и что во время поста происходит, с кем вы встречаетесь. Не постись, потому что. Поэтому Слово Божие говорит: когда вы будете праведными, вы в посте и во время голода. Пусть вы будете голодать. Голод испытает праведных людей. Здесь написано: коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит. Несчастье касается дома праведных. Голод касается, разрушение касается, гонения постигают. Но они стоят. Написано, что отлучит нас от любви Божией. Скорбь, нагота, гонение, голод. И там есть тоже голод. Но нет, за тебя убивают нас всякий день, считают нас как овец, обреченных на заклание. Но Павел пишет: но мы все это побеждаем силою возлюбившего нас. Голодаем, но говорим: Господи, ты моя пища и ты мое питье. Обидели нас, а мы говорим: Боже, ты мое оправдание. Боже, ты моя защита. Боже, ты мой целитель. Ты можешь налить бальзама на мою рану и исцелить ее. И Бог исцеляет нас. И дом устрояется Богом. Он устрояется. Он сказал: я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И многие сегодня группировки, большие соединения, ведущие успешно, когда они построят свое строение, тогда Бог испытает их строение, и мы увидим, что оно не устоит. Вы знаете, что многие служения настолько величественные и славные сегодня развеяны. Эти пастора кичливые и надменные, которые всегда говорили: посмотрите на меня, какой я, такая и церковь. А теперь, когда все пошло вверх тормашки, они уже не говорят так, они говорят совершенно по-другому. Они говорят, что они Илья и не имеют причастия к этому народу никакого. Они говорят: Илья был человек праведный, он был один и сказал, остался один, а весь народ. Когда им выгодно и церковь действительно славная, то они берут силу от этой церкви и говорят: вот это мы такие, как церковь. Но когда с церковью не ладится, тогда они отделяют себя от этой церкви. Но никогда помазанники Божии, пастора истины, не отделяли себя от церкви. Пусть она ломается, разделяется, пусть ее раздирают на части. Но он разделит судьбу с ней, как капитан у корабля, который тонет, стоит и говорит: нет, если корабль идет ко дну, я иду с ним. Я буду стоять здесь у штурвала. Мой корабль тонет, мой дом разрушается. я умру с этим домом. Как умер Самсон, умри, душа моя, с филистимлянами. Поэтому Дух Святой сегодня показывает нам. И была продолжительная распря между домом Давида и домом Саула. Идет война в религиозном мире между духовными людьми, не душевными. Между душевными на своем. Но когда идет война между душевными, эта война, знаете какая? Я не воюю с душевными людьми. Если я духовен, то я с душевным человеком не воюю. Я его вижу, мне его легко взять мудростью душевного человека. Единственно воюет духовный человек с душевным сам в себе. Правильно, душевный не принимает то, что от духа, почитает сие безумием, но не любили Павла, когда он приходил, эти душевные люди. Когда он говорил, они заслушивались. Они были душевными, повторяю. Он говорит, вы душевные, но не любили духовного человека. Они находились с ним рядом, и когда они были рядом, им казалось, что они тоже духовные. Настолько хорошо было им вблизи духовного человека. Но когда приходили домой, характер их опять проявлялись. И они приходили и жаловались. Павел опять проявился он. Что делать? И Павел должен был им говорить, не обращай внимания на него. Ничего не делай. Не обращай внимания, уже все сделано. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для праведности. Начинайте жить по-другому. Начинайте провозглашать, смотреть на праведность, что сделано для вас. Вот точно здесь шла продолжительная распря. И я понимаю, маленькая горстка людей, а теперь возвратившиеся царем, ну ничего, мы пойдем войною, мы что-то сделаем. И люди Саула, хотя уже Саула нет, во главе с Авениром, здесь написано, Авенир поддерживал дом Саула. И мы видим, что во второй главе мы разбирали, он пошел воевать. И написано, были поражены дом Саулов и Израиль слугами Давида. Иав одержал крупную победу. Израиль пошел назад, отступил от малочисленного народа, потому что Бог устрояет дом, и Господь был с ним. Когда Иосиф попал в дом одного египтянина, жреца, то написано, Бог благословил дом. Когда Иосиф попадает в тюрьму, Бог благословляет тюрьму. Когда Иосиф попадает к фараону, в его комнату, тронную залу, Бог начинает благословлять трон и весь Египет. Как только Даниил попадает в тронную вавилонского монарха, Бог благословляет вавилонскую монархию. Бог благословлял Хананскую землю, Авраам ходил по земле. Бог благословляет сегодня Америку, потому что здесь есть здоровое служение. Вы скажете, неужели в России нет здоровых служений? Если бы было здоровое служение, Бог благословил бы Россию. Иначе Бог изменился, что сегодня он уже не тот. Есть здоровое служение, там лидируют, орут, пляшут, скачут, а Россия катится вниз. Украина катится вниз, Белоруссия катится вниз. Ничего не устрояется. Почему? Вы знаете, что устроение зависит от людей. Если люди правильно ходят пред Богом, если церковь правильно ходит пред Богом, она начинает служить средоточием благословения. Она будет служить средоточием благословения. Но Бог будет делать очень удивительные вещи. Мы будем разбирать, каким путем Он будет разрушать дом тех людей, которые выступили против помазания. Почему они выступили? Потому что свое потеряли. Если бы они свое не потеряли, они никогда бы не возмутились против другого помазания. Истинный помазанник радуется. Посмотрите, как сказал Моисей, дай Бог, чтобы все в народе Господнем были пророками. Почему? Потому что он не потерял помазание. Зависть приходит только тогда, к помазанию, стоящему рядом, когда у тебя оно потеряно. Если у меня не потеряно помазание, и Бог кого-то начинает воздвигать рядом со мной, я только радуюсь. Я так сильно молюсь Богу, чтобы Бог дал мне помазанников и окружил меня ими. Чтобы Он помазал вас всех, в буквальном смысле слова, и не боюсь этого. Иногда мне говорят, а ты не боишься? Не боюсь, радуюсь, хочу этого. Я знаю, как Бог помазывает, я знаю Его структуру. И я хочу, чтобы вы все были помазаны, чтобы приняли царское помазание, в буквальном смысле слова. Потому что помазание никогда не будет перечить другому помазанию Божье. Раздоры и спор начинаются там, где кто-то потерял помазание и начинает выступать. А я уже больше так не понимаю. А эта церковь уже больше не дает мне силы. Проверь себя, друг, где-то произошла утечка твоего помазания, уже не поступает больше свежего, поэтому ты будешь ослабевать, хотя за тобой большая сила, но ты будешь ослабевать. И поэтому здесь произошло ослабление. И мы видим, Дух Святой показывает, что Давид начинает укрепляться. Сыновья Саула погибают один за другим, а Бог дает Давиду сыновей. Мы видим, здесь не просто Дух Святой перечислил 6 сыновей от 6 жен. Я просто хочу сделать маленький намек. Не от одной жены 6 сыновей, а от 6 жен 6 сыновей. Давид любил своих жен, наверное, больше, чем мы своих. Я не буду дальше распространяться. Авенир, военачальник Саула, сильнейший муж в Израиле, написано, поддерживал дом Саула до тех пор, пока ему это было выгодно. И вот однажды он полюбил женщину. Он имел полное право к ней войти. Муж у нее умер, и он мог теперь жениться на ней. Это была красивая Рицпа, молодая женщина, наложница Саула. И он вошел к ней, и сын его стал его упрекать и говорил, как ты смел войти к наложнице отца моего. Он полагал, что даже если отец его и умер, то никто не может входить к этим женам, они все еще остаются наложницей его отца. Авенир не согрешил. Он знал, что муж умер, и она свободна от закона замужества. Закон не осуждал его входить к женщине, у которой муж умер. Но он возмутился на Ивасфея и сказал, «Разве я собачья голова? Я за тебя и за твоих друзей, за дом отца твоего жизнь свою отдавал, и ты так мне платишь, ты взыскиваешь на мне грех из-за женщины». И вот теперь ему невыгодно больше было поддерживать, достаточно было одного упрека. И тогда он стал пророчествовать. Он вспомнил вдруг пророчество Самуила и провозгласил его в уши Ивасфею, «Истинно говорит Господь, отниму царство у Саула и отдам Давиду, и поставлю престол его от Дана до Версавии, и спасу рукою его народ мой Израиля». Вот что сделает Бог. Оказывается, Авенир знал это пророчество. Почему же ты поддерживал дом Саула? И только когда тебя упрекнули, ты переметнулся на сторону Давида. Но Давид ценил этих людей, талантливых людей. Теперь будем смотреть дальше. Я хочу прочитать, чтобы посмотреть, каким путем Бог будет разрушать и созидать. Созидать дом Саула и созидать дом Давида и разрушать дом Саула. После этого, когда произошла такая распря или диалог такой не весьма приятный между Авениром и Ивасфеем, сыном Саула, царем израильским, послал Авенир от себя, стих 12, послов к Давиду, сказать, чья это земля? И еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно. Ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. И отправил Давид послов к Ивасфею, сыну Саулову, сказать, отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за 100 крои обрезания филистимских. И послал Ивасфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему, ступай назад, и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря, и вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду, рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его. Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду, «Я встану и пойду и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над ними, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. Здесь я вновь хочу остановиться, чтобы посмотреть, что произошло, что происходит. Здесь Дух Святой рисует картину, каким образом он созидает дом Давида. Он берет военачальника Саула, и сердце его обращается к Давиду. Он видит, что нет больше, нет никакой выгоды лично для него поддерживать дом Саула. Он знает пророчество, он помнит его. Притом он близкий родственник Саула и сам из дома Саулова. Я хочу показать, Бог берет врагов, и враги начинают созидать тебе дом. Бог возьмет руки врагов твоих, и они благословят тебя. Вы помните, как Валаам, враг народа израильского, благословлял Израиля, шел проклинать. Но когда нужно было проклинать, он стал благословлять. Бог будет созидать наши дома таким путем. Вы увидите чудо Божие. Наши враги начнут нас благословлять и благотворить нам. Я имею в виду враги духовные, я не имею в виду сейчас бесов и демонов. Я имею в виду людей, которые по зависти своей топчут ваше достоинство, вашу богобоязненную жизнь, извращают ваши святые порывы и говорят, что вы в заблуждении, вы сатанисты и так далее. А вы терпите и ждете, но придет день, когда Бог начнет менять картину и лицо церкви своей, как он здесь начал изменять. И Авенир, это был дядя Саула. Это был его дядя, это прямой родственник. Но он теперь приходит и говорит: «Господин мой царь». То он гонялся. Он был вождь, самый сильный вождь, войски, которое гонялось за Давидом. Он гонялся за ним, как за преступником государственным. А теперь поклонился пред ним и говорит: «Господин мой царь». И чувствуется в этих словах неподдельная искренность. Она и была, это была неподдельная искренность. И неподдельное уважение и восхищение этим молодым человеком. 30 лет было молодому человеку, когда он пришел к власти, воцарился. А до этого он в течение почти 13 лет бегал. Ему было 17 лет, когда он вышел и победил филистимлянина. И бегал до 30 лет, убегая, терпя озлобление, терпя голод, недостатки, ночуя иногда в болотах, в грязи, залезая куда-нибудь в камыши, и войско Саула где-то бродило вот так, как воющий волк, жаждущий добычи. А они были как овцы. И Бог хранил их, и они не могли никогда сблизиться. И Бог всегда давал выход, и мудростью Давид убегал, и был очень благоразумен, и Саул боялся его. Но теперь он пришел, этот Авенир, и говорит: «Я приведу к тебе весь Израиль». И действительно, он уговорил Израиля, он сказал им, и пришел к Давиду сказать, что Вениамин, колено Вениаминово, откуда происходит Саул, и все другие 10 колен вместе с этим коленом Вениаминовым желают, чтобы ты был их царем, и желают вступить с тобой в завет. Я пойду соберу их к тебе, чтобы это произошло. Он настолько торопился это сделать, где-то внутри, видимо, что-то предчувствуя, какую-то беду. Я скорее побегу, господин мой царь, и приведу к тебе сейчас сюда всех старейшин и соберу весь Израиль. И Давид говорит: иди. Он привел к нему Милхолу, дочь Саула. Это первая жена Давида. Она полюбила Давида чистой женской любовью и спасла его от отца своего. Она была настоящей женой. Она оставила дом отца и работала не в пользу своего отца. Она защищала мужа своего. Она не защищала своего отца, она защищала своего мужа. Отец думал, она будет на стороне отца. Он думал, она поможет ему убрать этого человека с дороги, который стоит камнем преткновения у него. Заноза в сердце. Но она делала наоборот. Написано, она полюбила его. И когда он узнал об этом, сердце его раздиралось. Мало того, и лучший сын тоже полюбил, и он заключил с ним завет. Самое лучшее почему-то прилеплялось к Давиду. Самое чистое у Саула прилеплялось к Давиду. И Милхола прилепилась к нему. И когда она знала, что отец замыслил зло и хочет убить, она сказала: если ты не убежишь в эту ночь и не спасешься, то это смерть тебе. Ты уже не можешь выйти из дворца. Дворец окружен. Двери, у дверей стража. Я пока тебя спасла и сказала, что ты болен, но часть стражи осталась у дверей, а часть пошла к отцу. Вот сделай немедленно сейчас, что я скажу тебе. Она взяла простыни или веревку какую-то, подмышки ему обвязала его, и, напрягая последние усилия, удерживала его в руках, и он спускался через окно по веревке и избежал рук. Она взяла какую-то статую, обернула кожей и положила. Саул говорит: принесите мне его больным на постели. Теперь уже ты от меня не уйдешь. Слуги приносят статуя. вызывает дочь: «Ты что со мной наделала?» Она лжет ему и говорит: «Я боялась». Он сказал: «Я убью тебя, если ты меня не отпустишь». Но Давид был настолько в этот момент растерян, он не угрожал ей, он не знал, что делать, у него не было мысли прыгать через окно. Эта идея была Мелхолы. И когда он убежал, то Саул взял эту женщину и силою отдал ее замуж за какого-то сановника. И она обязана была теперь быть женой другого человека. Но теперь, когда Давид пришел к власти, дом стал усиливаться, он потребовал: «Отдайте мою жену назад, которую я получил за 100 краеврезаний филистимских». Мы уже говорили, что женщина – прообраз. Я не имею в виду сейчас вас во Христе Иисусе, вы дети Божии и не имеете мужского пола и женского. Но Слово Божие говорит о немощи. И здесь она вынуждена была подчиняться в доме отца отцу, а в доме мужа – мужу. Это то, что подчиняется разуму, это воля. Теперь мы видим, что как дом устрояется. Несмотря ни на что, Давид возвращает ее. Он верил, у него была вера. «Я встречусь с моей женою, я вызволю ее, я возьму ее назад». Он знал, что она не по доброй воле ушла. И он сказал: «Возвратите мне, ты не можешь видеть моего лица, если не придешь с Мелхолой». И пришли. Не сказано, что Мелхола плакала, муж плакал. Мелхола не плакала, она возвращалась к своему любимому. То есть здесь говорится об устроении дома. Мы берем во власть. Бог через наш дух возьмет во власть все наши эмоции, и эмоции будут повиноваться нам. Теперь он побежал в это время, события развиваются дальше. Он пошел звать людей. 22 стих. «И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собою много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали: приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал: что ты сделал? Вот приходил к тебе Авенир, зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова? Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром, и возвратили они его от колодезя Сеира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот, и умер Авенир за кров Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал: невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не останется дом Иоава без семеноточивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Жуткое проклятие произнес Давид на Иоава, военачальника войска своего, за то, что он убил Авенира без его ведома. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. Я снова здесь восхищаюсь Давидом. Плакали бы вы за человеком, который в течение 13 лет гонялся за вами, чтобы убить вас. А потом, когда вы уже воцарились, он опять выступил со всем Израилем, чтобы отнять у вас царство. И, наконец, теперь, когда его убили, и убили твои люди, теперь он проклял своих людей, а за этим врагом своим идет и плачет. «Руки твои не были...» И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью или подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. Давид не знал в это время, что он говорил. До конца не знал. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Саруи — это сестра Давида и Иав, Авесса и Асаил, погибший от руки Авенира, это двоюродные братья Давида. Почему Давид не защищает свой дом, своих родственников, своих военачальников и плачет так по враге своем? Смертью ли подлого умирать Авениру? Ты пал, как падают от разбойника. Потому что Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Потому что Авенир, как разбойник, гонялся за ним. Потому что это не было божественное повеление убивать Давида, и Авенир об этом знал, когда служил Саулу. И поэтому в данной ситуации, когда Авенир гонялся, он был как разбойник. И несмотря на то, что он пришел и сказал: «Я позову господину моему царю людей и сделаю все», этого было недостаточно. Неумолимый закон посева и жатвы вступил в действие, и ему нужно было сделать нечто другое. Ему нужно было принести покаяние и покаяться. А он вместо покаяния просто обвинил, как будто бы сам он не был на той стороне. Он стал обвинять Ивасфея и говорит, что я собачья голова, я оказал верность. Кому ты верность оказал? Ты же сам из этого рода, из этого дома. А теперь ты переходишь. То есть здесь не было подлинного покаяния Авенира. Но он переходил искренне и честно на сторону Давида. Но закон посева и жатвы должен был сработать. И Давид ничего не мог сделать с этим. Мы ничего не сможем сделать. Закон посева и жатвы запущен в действие в тот момент, когда мир был сотворен, потому что он был в Боге. Что посеет человек, то и пожнет. Вот почему я сказал, согласно Писанию, каждый дом – это жатва. Когда Бог начнет испытывать, это будет жатва для этого дома. Один в испытании устоит и получит неувядаемый венец славы, а другой в испытании падет, и падение дома этого будет великое. Здесь раскрывается, каким способом Бог разрушает дома. Он разрушает беззаконные, надменные и нечестивые дома через закон посева и жатвы. Человек не покаялся, человек солгал, человек клеветал, человек обставил себя так, что все кругом чисто, и люди ему поверили. Поверили, что Давид преступник. Но пришла жатва, и Бог показал: ты преступник. Теперь Давид идет и плачет. Так ли тебе надлежало погибать? Вот почему я сказал, Давид до конца не знал. Да, так тебе надлежало умирать. Смертью подлого, потому что ты подло преследовал Давида. Ты был как разбойник, ты знал, ты гоняешься за помазанником Господним. За кем ты гоняешься? Не при тебе ли кричал этот молодой человек? Авенир, не являешься ли ты сильным мужем в Израиле, кто подобен тебе? Почему ты не стережешь господина твоего царя? Где копье его и где сосуд с водой, из которого он пьет? Ибо приходил некто ночью и хотел убить господина твоего, помазанника. Как же ты не бережешь его? Он узнал этот голос. И Саул узнал. Твой ли это голос, сын мой Давид, мой господин, мой царь? За что ты преследуешь меня? Какая неправда в руках моих? Ведь для того, чтобы преследовать, нужно было войску сказать: все-таки у него есть неправда. Все-таки у него есть неправда. Он назвал его сыном, заплакал, а потом опять стал лить на него грязь. Мне приходится встречаться иногда с такими людьми. Они встречаются и улыбаются мне, говорят: «У, вот эта встреча! Ну надо же, где встретились!» И целоваться идут. Сразу. А за глаза слышу: «Сатанист!» Ну, думаешь, что если я сатанист, чего ты улыбаешься и целуешь меня? Я, допустим, встречаюсь, просто скорблю, у меня скорбный вид, скорбящее лицо. Я понимаю, что произошло, что должно что-то произойти. Мы должны общаться по Писанию, то есть должно произойти покаяние. Если вы поносили, порицали, и это было неправда, если вы извращали. Вы же знаете, что люди берут, есть... Два было человека в Ванкувере, сейчас остался один, который берет кассеты нашего служения, ауди, и монтирует их, вырезают предложениями и соединяют. И там получаются действительно ужасы. Потом умножают эти кассеты и распространяют. И люди слушают наши служения вот в таком извращенном виде. И они знают, что это неправда. Они знают, что эта кассета неправда. Но они ходят с этой кассетой и говорят: мы вам кассету прокрутим. И вы послушайте, что говорит он, прежде чем ходить туда. Поэтому здесь Дух Святой показывает закон посева и жатвы, он работает. И я просто с ужасом наблюдаю, я в моей жизни уже много видел, как закон посева и жатвы работает, поэтому я боюсь Бога и хожу со страхом пред Ним. И я знаю, что такое помазание, потому что оно увеличивается в нашем служении, и Дух Святой показывает, закон посева и жатвы сработает. Но он сработает и в хорошую сторону для вас. Не думайте, что в наших рядах все Давиды, а Саулы все там. В наших рядах есть и Давиды, и Саулы, и в других служениях есть Давиды и Саулы. И однажды Бог соединит дом Давида под домом Давида, а дом Саула под домом Саула. Бог произведет размежевание, Он разделит их, и это разделение будет идти от Бога. Вражда, которая постигла, эта вражда была от Бога, это жатва Божия. Мы иногда говорим, как же неверующие люди узнают, они видят вражду религиозную. Эта вражда пришла от Бога, потому что одни стоят за истину, а другие против истины. И те протестанты, и те протестанты. Те протестанты правды, а те протестанты лжи. Поэтому Дух Святой сегодня дал нам возможность через эту третью главу книги Царств перенести ее в наше время и увидеть, как созидается дом и как разрушается дом. Сейчас мы вставшие споем. Может быть, мне не удастся ответить на все вопросы сегодня из-за времени, но я буду отвечать так, как они поступили, в порядке очереди. Такой вопрос. Скажите, почему состояние одних передается на других? Неужели это опять душевность? И да, и нет. Не обязательно, когда состояние одного человека передается на другого, это состояние душевности. И на духовного человека может передаваться состояние, тем более на духовного быстрее передастся состояние другого человека, нежели на душевного. Душевный человек по своей сути эгоист. На него очень сложно передается состояние другого человека. Он эгоист, он сам в себе. Для него безразлично там, что у вас, лишь бы у него на улице был праздник. Даже если у вас там что-то это, у него еще больше праздника. А вот духовный человек, он очень реагирует на окружение. Каждый человек несет какое-то окружение, либо демоническое, либо ангельское. Либо его окружают ангелы Божьи, либо демоны, ангелы сатаны. Если он живет действительно святой и праведной жизнью, его окружают ангелы Божьи. Если он в обольщении, его окружают демоны обольщения, которые представляют вид ангела света. Если он нечестивой жизнью, демоны окружают его. Если он просто попался на удочку врага в это время, он может быть терзаем дьяволом, и вы как духовный человек чутко отреагируете, оно будет отражаться на вас. Это одна сторона. Вторая сторона. На вас всегда будет иметь отражение определенные люди, а не все подряд. Есть люди, на которых настолько оккультная обремененность и сила сатаны, что их присутствие может омрачать не только вас, а всю церковь подавлять. Он может находиться в церкви и давление иметь на всю церковь. Это не говорит о том, что мы не победим таких, мы побеждаем, и они нас оставляют. Вы сами видели, когда эти люди нас оставляли, у нас происходил прорыв, помазание обновлялось буквально во всех сферах. И до тех пор, пока они не оставляли, мы прямо чувствовали, как какое-то проклятие тяготеет на нас. И это всегда так. Почему? Потому что сатана использует этих людей для того, чтобы вас покорить себе, для того, чтобы как-то омрачить ваше состояние. И когда вы чувствуете, передается состояние одного человека на другого, то есть на вас, не падайте духом. В это время начинайте восклицать. Придет победа. Будет трудно, но победа будет за вами. Тот, кто вас сильнее, того, кто в мире. Этим самым испытываются ваши эмоции. Вы окажетесь человеком веры или же человеком эмоций. То есть, это не значит, что у вас нет эмоций. Я повторяю, духовный человек – тонкоэмоциональный человек. Он легко чувствует и очень раним, но в то же время он не раним, и он в духе поднимается над своими эмоциями. Он видит, когда над ним насмехаются, когда говорят сарказмом, когда его обманывают, когда ему лгут, когда ему льстят и когда клевещут. Но он поднимается над этим всем и слушает человека спокойно, так же, как и Христос. Он подошел и говорит: «Рави, здравствуй, как твое здоровье, как твои дела?» И поцеловал его. А он говорит, целованием ли предаешь сына человеческого? Или когда они были вместе, он же давно знал, какой Иуда. Однако он преломлял хлеб, он знал, какой Иуда, но он продолжал мыть ему ноги, они все озирались, Боже, не я ли, не я ли? Но он знал. Вы также будете чувствовать дух человека. Я чувствую этот дух. Я чувствую, когда с человеком что-то происходит. Это не значит, что ему сразу говорю, с тобой что-то произошло. Иногда я могу сказать, почему ваше лицо не такое, но обычно я просто со скорбью молюсь и даю возможность этим людям самим выбрать и решить. Я вижу, что попала закваска либо фарисейская, либо саддукейская, либо иродова, и люди начинают медленно умирать. Я вижу, как среди всеобщего помазания эти люди остаются мраморными и холодными и наблюдают за всем, что происходит. И они видят все в другом свете. Им кажется, что здесь что-то такое, что-то не то. Но я молюсь. И поэтому вы будете чувствовать буквально все духовные люди, вы будете чувствовать настроение другого человека. Оно будет подавлять вас, но вы выйдете победителями. Не смущайтесь, это нормально для духовного человека быть тонкоэмоциональным, чувствовать, когда передается настроение другого человека. Второй вопрос. Брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему Иисус Христос пришел по чину Мелхиседека, а не по чину, допустим, Иофора или Иова или других святых? Благодарю за ответ. Потому что ни один из святых никогда не был одновременно царем и священником в своем городе, да еще и в земле Хананской. Иов не жил никогда в земле Хананской. Он жил в земле Уц. Это не Хананская земля, это земля между Египтом и Хананской землей. Вот это пустыня. Аравия, Аравийская пустыня. И он как раз является, по-моему, четвертым сыном от Исава, Иов. Если Исав и проклят, это не говорит о том, что все у Исава проклятые. И если Иаков благословен, это не говорит, что все у Иакова благословенны. Бог благословил Иакова, и Бог благословил вообще людей, Бог любит людей. И поэтому, если люди у Иакова, сыновья Иакова, неправильно ходили, то их постигало проклятие Исава. И если потомки Исава правильно ходили пред Богом, то их постигало или же приходило благословение Иакова. Иов – это потомок прямой Исава. Но тем не менее, человек богобоязненный, весьма богобоязненный, князь в своем роде. И почему не пришел Иисус по чину Иова? Или Иофора, который тоже был из земли Мадиамской, то есть это тоже земля между Египтом и Хананской землей. Потому что этот человек был царем и священником одновременно. Эти люди, если он был священник Мадиамский, то он не был одновременно и царем. И потом это было все не в Хананской земле, а Хананская земля – это Господня земля, и очи Господа всегда на эту землю. И в этой земле, куда пришел Авраам, был царь и священник города Салима. Город назывался практически город мира. Город мира. И в этом, то есть он назвал его городом мира, обстроил и поклонялся живому, единому, всемогущему Богу, владыке неба и земли. И вынес ему хлеб и вино, и благословил имевшего обетование, и беспрекословно меньше благословляется большим. И не Мелхиседек дал ему десятину, а он Мелхиседеку. Это показывает, почему Христос пришел по чину Мелхиседека. Во-первых, в Хананской земле житель и уроженец Хананской земли, то есть земля Господня. Во-вторых, царь, и в-третьих, священник. И поэтому все вот эти вот качества не были ни у одного святого. Чтобы он был священник одновременно, царь занимал пост царя, пост первосвященника там. Он не просто был священник, он был первосвященник. И Христос пришел по чину его. И поэтому здесь Дух Святой говорит, почему. Я думаю, что вопрос удовлетворен. Следующий вопрос. Брат Аркадий, как обращаться с теми людьми, которые взяли свое членство? Я видела в магазине Марину, но я не знала, как себя повести, потому что я не знаю, что с ней. Я просто сделала вид, что не знаю ее. Может, это неправильно? Объясните, пожалуйста. Спасибо. Марина не забирала своего членства, и мы ее не отлучали. По той простой причине, что она сама себя отлучила. То есть, она просто, как написано, Павел пишет о своих сотрудниках, «Димас возлюбил нынешний век, оставил меня». То есть, Марина просто возлюбила нынешний век. Да, она хочет остаться другом, она говорит, только, пожалуйста, ну, то есть не прячьтесь, не теряйтесь, я хочу с вами иметь общение, но поймите меня правильно, я хочу там что-то вот, ну, Я беседовал с ней, говорил ей: «Марина, ты не найдешь счастья, это неправильно». И я не видел у нее, я видел страх, она пугалась, и вполне возможно, что Марина покается и придет, потому что она, то есть, не поносит ничего, она просто не совладала сама с собою, но и не стала лицемерить, в конце концов. Находясь в служении, она не вела жизнь, она говорит: «Либо так, либо так. Если я приду, то я приду с покаянием. А если грешить, то я буду грешить вне церкви». Поэтому она сама оставила церковь. Как вести себя с такими людьми, которые просто не совсем вот просто оставили и ушли, чтобы вот просто так возлюбить? Нет. У нее остался страх, все, она борется с собою. О таких людях надо молиться. Что-то произошло, надо молиться, чтобы произошло однажды такое покаяние и такое обращение, чтобы выбило у нее всю светскую жизнь. Очень многие люди привнесли, то есть, свое светское, и не расстались с ним никогда, и это светское увело их. То есть они были на уровне интеллектуальные, обаятельные, обтекаемые, никому больно не хотели сделать. Это обыкновенная светскость, мягкотелость. Христиане должны быть мужественны и смелы. И там, где нужно занести меч, меч должен быть занесен. Закон посева и жатвы происходит через нас. Мы должны молиться о том, чтобы плевелы и соблазны оставили церковь, и они будут оставлять. Это и есть наш огонь, когда мы говорим: «Господи, пусть всякое нечестие будет изгнано из церкви Твоей. Мы за Тебя, мы стоим на Твоей стороне, мы готовы умереть, и пусть меч праведности пройдет через нас. И мы не боимся, потому что мы в крови Иисуса». Когда я это говорю, я полностью под праведностью Его, и у меня нет страха. Боящийся несовершен в любви. Но если вы не боитесь, значит, любовь совершенно излилась в вас. Чем больше будете свидетельствовать устами своими и верить сердцем в оправдание Божие, вы увидите, как все страхи уйдут, и вы начнете восклицать с дерзновением: «И сохраните до конца это упование».